чего он терпеть не мог, так это загадок и необъяснимостей. У каждого события, даже у выскочившего на носу прыщика, есть своя предыстория и причина. Просто так, ни с того, ни с сего, на белом свете ничего не происходит. А тут вдруг, сильвупле, отлично разработанная, красивая, да что там скромничать, гениальная операция лопнула. Да еще безо всяких видимых резонов. Дверь кабинета, противно скрипнув, приоткрылась. В щели показалась мордашка Мими. Момус сдернул с ноги кожаную туфлю и свирепо метнул, целя в золотистую челку. «Не лезь! Не мешай думать!» Он яростно взъерошил волосы, во все стороны полетели попельотки, и, грызя чубук, заскрипел медным пером по бумаге. Бухгалтерия выходила мерзостная. По примерному подсчету, выручка от лотереи к концу первого дня составила от 7 до 8 тысяч. Касса арестована, так что это прямой убыток. За неделю, разогнавшись и набрав скорость, лотерея должна была по самой скромной оценке дать 1060. Дольше тянуть было нельзя. Съездит какой-нибудь нетерпеливый обладатель парижской виллы полюбоваться на свой выигрыш и увидит, что под панталонами цвета пылающее сердце, то бишь под плащаницей, совсем не то, что он думал. Но уж недельку-то точно можно было бы пыльцу пособирать. Итак, упущенная прибыль – 60 тысяч. Это минимум миниморум. А безвозвратные затраты на подготовку? Ерунда, конечно. Аренда билетажа, печатание билетов, экипировка. Но тут дело принципа. Момус остался в минусе. Опять же болвана взяли. Положим, знать он ничего не знает, но нехорошо, неаккуратно. Да и жалко старого дурака, спившегося актеришку из малого театра, за несчастные 30 рублей аванса будет теперь блох в каталажке кормить. Жальчее всего было великолепной идеей. Моментальная лотерея. Это же прелесть, что такое. Чем не хороши надоевшие мошенничества, называемые лотереями? Сначала клиент платит деньги, а потом должен ждать тиража. Тиража, которого, заметьте, не увидит. Почему он должен верить на слово, что все честно и чисто? Да и много ли любителей ждать-то? Люди, как известно, нетерпеливы. А тут на тебе, сам своими руками достаешь красивенький хрустящий билет в рай. Ангелочек манит тебя, соблазняет. Не сомневайся, мол, Лопух Дуралеич, что тут может быть под этой заманчивой картиночкой, кроме полного для тебя удовольствия? Не повезло. А, ничего, ты еще разок попробуй. Ну и детали, конечно, важны, чтобы не просто благотворительная лотерея, а европейская, евангелическая. Иноверцев православные не жалуют, но в денежных делах доверяют им больше, чем своим. Это факт известный. Чтобы устроить не где-нибудь, а в попечительском совете по презрению. Чтобы реклама в полицейской газете. Во-первых, москвичи ее любят и охотно читают. А во-вторых, кто ж тут нечистую игру заподозрит? Опять же, городовой входа. Момус сорвал попельотку, потянул прядку со лба к глазам. Рыжина почти сошла. Еще разок помыть, и отлично будет. Жалко, волосы на концах выцвели и секутся. Это от частого перекрашивания. Ничего не поделаешь. Такая профессия. Снова скрипнула дверь. Мими быстро проговорила. «Котик, не кидайся. Принесли то, что ты велел». Момус стрепенулся. «Кто? Слюньков?» «Не знаю. Противный такой, с зачесом, которого ты на Рождество винт обчистил». «Зови». Первое, что делал Момус, подготавливаясь к освоению новой территории, обзаводился полезными человечками. Это как на охоте. Приехал в богатое угодье, осмотрись, тропочки исследуй, удобные закуты пригляди, повадки зверья изучи. Вот и в Москве были у Момуса свои информанты в разных ключевых местах. Взять хотя бы Слинкова. На малой должности человек, письмоводитель из секретного отделения губернаторской канцелярии. А сколько пользы! И в истории с англичанином пригодился, и теперь вот, кстати. Окрутить письмоводителя было проще простого. Подсел Слюньков в картишке на 3500, и теперь из кожи вон лезет, чтобы векселя вернуть. Вошел прилизанный, плоскостопый, с папочкой под мышкой, заговорил полушепотом, зачем-то оглядываясь на дверь. Антуан Бонифатьевич, он знал Момуса как французского подданного. Только Христом Богом, ведь каторжное дело, вы уж быстренько не погубите, поджилки трясутся. Момус молча показал, клади, мол, папку на стол, и также молча махнул. За дверью жди. Заголовок на папке был такой. Чиновник для особых поручений Эраст Петрович Фондорин. Слева вверху штамп. Управление московского генерал-губернатора. Секретное дело производства. Еще от руки приписано строго секретно. К внутренней стороне картонки приклеен перечень документов, формулярный список, конфиденциальная характеристика, сведения личного свойства. Ну, поглядим. Что за Фондорин такой на нашу голову? Полчаса спустя письмоводитель ушел на цыпочках с секретной папкой и с погашенным векселем на 500 рублей. Можно было бы ему Иуде за такую услугу и все векселя вернуть, но еще пригодится воды напиться. Момус задумчиво прошелся по кабинету, рассеянно поигрывая кистью халата. «Ишь ты как! Разоблачитель заговоров? Мастер по тайным расследованиям? Орденов и медали у него, как на бутылке шампанского! Кавалер орденов хризантем! Это надо же! И в Турции отличился, и в Японии, и в Европу с особыми поручениями ездил. Да. Серьезный господин. Как там в характеристике? Незаурядных способностей к ведению деликатных и тайных дел, в особенности требующих сыскной дедукции. Узнать бы, как это господин надворный советник в первый же день лотерею раздедуктировал. Ну да ничего. Волчина японский. Еще посмотрим, кто кому хвост прищемит, пригрозил Момус невидимому оппоненту. Но доверять одним только официальным документам, хотя бы и 100 раз секретным, не следовало. Сведения о господине Фондорине нужно было пополнить и оживить. На оживление сведений ушло еще 3 дня. За это время Момус произвел следующие действия. Превратившись в ищущего место лакея, подружился с Прокопом Кузьмичом, дворником фондоринского усадьбовладельца. Выпили вместе казенный, закусили солеными рыжиками, поговорили о том о сём. Побывал в театре Корша. Понаблюдал за ложей, в которой сидели чиновник особых поручений и его дама сердца. Беглая жена петербургского камергера Апраксина. Смотрел не на сцену, где как нарочно разыгрывали комедию господина Николаева «Особое поручение», а исключительно на надворного советника и его пассию. Отлично пригодился цейсовский бинокль, по виду как бы театральный, но с 10-кратным увеличением. Графиня, конечно, была писаная красавица, но не в Момусовом вкусе. Он эдаких хорошо знал и предпочитал любоваться их красотой на расстоянии. Мими тоже внесла свой вклад. Под видом модистки познакомилась с горничной графиней Наташей, продала ей новое саржевое платье по выгоднейшей цене, заодно попили кофе с пирожными, поболтали о женском, посплетничали. К концу третьего дня план ответного удара составился. Получится тонко, изящно, то, что надо. Операция была назначена на субботу. 15 февраля. Боевые действия развернулись согласно разработанной диспозиции. Без четверти 11 утра, когда в окнах флигеля на Малой Никитской раздвинули шторы, почтальон доставил срочную телеграмму на имя графини Апраксиной. Мол, он сидел в карете чуть наискосок от усадьбы, следил по часам. За окнами флигеля наметилось кое-какое движение, и вроде бы даже донеслись женские крики. Через 13 минут после доставки депеши из дома поспешно вышли сам господин Фондорин и графиня. Сзади семенила, завязывая платок, румяная молодка, вышеупомянутая горничная Наташа. Мадам Апраксина пребывала в несомненной ажитации. Надворный советник ей что-то говорил, как видно, успокаивал, но графиня успокаиваться явно не желала. Что же ее сиятельство можно понять? Доставленная телеграмма гласила: «Ади, прибываю в Москву 11-часовым поездом и сразу к вам. Так более продолжаться не может. Вы или уедете со мной, или я застрелюсь на ваших глазах. Ваш обезумевший Тони». Именно так, по полученным от горничной сведениям, звала Ариадна Аркадьевна своего хоть и брошенного, но законного супруга, тайного советника и камергера графа Антона Аполлоныча Апраксина. Совершенно естественно, что месье Фондорин решит избавить даму от неприятной сцены. При эвакуации он, разумеется, будет ее сопровождать, поскольку нервы Ариадны Аркадьевны тонкие, и утешать ее придется долго. Когда приметные фондоринские сани с пушистой полостью из американского медведя скрылись за углом, Момус не спеша выкурил сигару, проверил в зеркальце, в порядке ли маскарад, и ровно в 20 минут 12-го выскочил из кареты. Он был в камергерском мундире с лентой, при звезде и шпаге, на голове треуголка с плюмажем. Для человека, который только что с поезда, наряд, конечно, странный, но слугу азиата должен впечатлить. Главное – быстрота и натиск, не давать опомниться. Момус решительно вошел в ворота, полубегом пересек двор и громко заколотил в дверь флигеля. Хотя отлично видел звонок. Открыл камердинер Фондорина. Японский подданный, имя Масса, хозяину беззаветно предан. Эти сведения, а также проштудированная накануне книга господина Гашкевича о японских нравах и обычаях, помогли Момусу определить линию поведения.
«А, месье Фондорин! Похититель чужих жен! Где она? Где моя обожаемая Ади? Что вы с ней сделали?»
Если верить господину Гашкевичу, а почему бы не поверить уважаемому ученому? Для японца нет ничего хуже постыдной ситуации и публичного скандала. К тому же у них, желтолицых сынов Микадо, очень развито чувство ответственности перед сюзереном. А надворный советник для этого кругломордого и есть сюзерен. Камердинер в самом деле переполошился, закланялся в пояс и забормотал: «Извините, извините, я виновата, вас одзина украла, а давать и нельзя». Момус не понял, что бормочет азиат, и при чем тут какой-то Вася. Однако было ясно, как и положено японскому вассалу, камердинер готов взять всю вину господина на себя. Ух ты! Хорошая масса, да жаль не наса.
«Убивайте меня, я виновата!»
Кланялся верный слуга и пятился внутрь, маня за собой грозного гостя. «Ага, хочет, чтобы соседи не слышали», догадался Момус. Что ж, это вполне совпадало и с его собственными планами. Войдя в прихожую, Момус как бы пригляделся получше и как бы понял свое заблуждение.
«Да вы не Фондорин! Где он? И где она, моя ненаглядная?
Японец допятился до двери в гостиную, не переставая кланяться. Поняв, что за господина выдать себя не удастся, выпрямился, сложил руки на груди и отчеканил.
«Господин нету! Уехали! Совсем!»
«Ты лжешь, негодяй!» — простонал Момус и рванулся вперед, оттолкнув фондоринского вассала.
В гостиной, испуганно вжав голову в плечи, сидел лопоухий, прыщавый заморож в потертом сюртучке.
Для Момуса его присутствия сюрпризом не было. Звать Анисий Тюльпанов, мелкий служащий из жандармского управления. Таскается сюда каждое утро, да и в лотерее был.
«А-а-а!» — хищно протянул Момус. «Так вот вы где, господин развратник!»
Ужасный вскочил, судорожно сглотнул, залепетал.
«Ваше превосходительство, я, собственно...»
«Ага», — вычислил Момус. «Стало быть, мальчишка в курсе личных обстоятельств своего начальника. Сразу понял, кто пожаловал».
«Чем? Чем вы ее заманили?» — простонал Момус. «Боже, Ади!» — заорал он во всю глотку, озираясь. «Чем этот урод тебя прельстил?»
От урода заморож побагровел и набычился. Пришлось на ходу менять тактику.
«Неужто ты поддалась этому порочному взгляду и этим сладострастным губам?» — завопил Момус, обращаясь к невидимой Ади. «Этому похотливому сатиру, этому кавалеру Хризантем нужно только твое тело, а мне, дорога твоя душа, где ты?»
Молокосос приосанился.
«Сударь, ваше превосходительство, мне по чистой случайности известны деликатные обстоятельства этой истории. Я вовсе не Ираст Петрович Фондорин, как вы, кажется, подумали. Его высокоблагородия здесь нет. И Ариадны Аркадьевны тоже. Так что вы совершенно напрасно...»
«Как нет?» — упавшим голосом перебил Момус и обессиленно рухнул на стул. «А где она, моя кошечка?»
Когда ответа не последовало, вскричал.
«Нет, не верю! Мне доподлинно известно, что она здесь!» Вихрем пронесся по дому, распахивая двери.
Мимоходом подумал, славная квартирка и обставлена со вкусом. В комнате с туалетным столиком, сплошь заставленным баночками и хрустальными флаконами, замер.
Всхлипнул. «Боже, это ее шкатулка и веер ее!»
Закрыл руками лицо.
«А я все надеялся, все верил, что это не так!»
Следующий трюк посвящался японцу, сопевшему за спиной. Ему это должно было понравиться.
Момус вынул из ножен шпажонку и с искаженным лицом процедил. «Нет, лучше смерть! Такого позора я не вынесу!»
Прыщавый Тюльпанов ахнул от ужаса, зато камердинер взглянул на опозоренного мужа с нескрываемым уважением.
«Самоубийство — тяжкий грех!» — заговорил агентик, прижимая руки к груди и очень волнуясь. «Вы погубите свою душу и обречете Ариадну Аркадьевну на вечные страдания. Ведь тут любовь, ваше превосходительство. Что уж поделаешь! Надо бы напростить. Простить. Надо по-христиански.
Простить?»
Растерянно пролепетал несчастный камергер.
«По-христиански?
Да, да, я знаю, это тяжело. Но потом у вас будто камень с души упадет. Вот увидите».
Момус потрясенно смахнул слезу.
«И вправду простить. Все забыть. Пусть смеются, пусть презирают. Браки заключаются на небесах.
Увезу ее, мою душеньку, спасу!»
Он молитвенно возвел глаза к потолку. По щекам заструились качественные крупные слезы. Был у Момуса и такой чудесный дар. Камердинер вдруг оживился.
«Да-да, увозить домой, совсем домой!» Закивал он. «Очень красиво, очень благородно. Зачем харакири? Не надо харакири, не по-христиански».
Момус стоял, смежив веки и страдальчески сдвинув брови. Те двое, затаив дыхание, ждали. Какое чувство возьмет верх? Уязвленное самолюбие или благородство? Победило благородство.
Решительно тряхнув головой, Момус объявил. «Ну так тому и быть. Уберег Господь от смертного греха».
Он сунул шпажонку обратно в ножны и размашисто перекрестился. «Спасибо тебе, добрый человек, что не дал пропасть душе христианской». Протянул заморушу руку, тот со слезами на глазах стиснул Момусу пальцы и отпустил нескоро. Японец нервно спросил.
«Вести, господя, домой? Совсем домой?»
«Да-да, друг мой», — с благородной печалью кивнул Момус.
Я в карете, тащи туда ее вещи, платье, без делушки. Голос его дрогнул, плечи затряслись.
Камердинер с готовностью, будто боясь, что скорбный муж передумает, кинулся набивать сундуки и чемоданы. Прыщавый, кряхтя, таскал поклажу во двор. Момус снова прошелся по комнатам, полюбовался японскими гравюрками. Попадались и призанятные, со скабрёзностями. Парочку попикантней сунул за пазуху, мимочку повеселить. В кабинете хозяина прихватил со стола нефритовые четки на память. Вместо них кое-что оставил. Тоже на память. Вся погрузка не заняла и 10 минут. Оба, и камердинер, и агентик провожали графа до кареты и даже подсадили на подножку. Карета изрядно осела под тяжестью Адиного багажа.
«Трогай!» — меланхолично кивнул Момус кучеру и покатил прочь с поля брани.
Шкатулку с драгоценностями графини Момус держал в руках, ласково перебирая поблескивающие камешки. Добыча, между прочим, вышла недурная. Приятное удачным образом совместилось с полезным. Одна диадемка сапфировая, та самая, которую он приметил еще в театре, пожалуй, 1030 потянет. Или подарить мимочке к синим глазкам. Когда ехал по Тверскому, навстречу пронеслись знакомые сани. Надворный советник был один, шуба нараспашку, лицо бледное и решительное. Едет объясняться с грозным мужем. Похвально, смелый человек. Только объясняться тебе, голубчик, придется с мадам Адди. И, судя по имеющимся у Момуса сведениям и личному впечатлениям, объяснение будет не из легких. Адди устроит тебе ад. Не очень ловко скаламбурил Момус, но все равно расхохотался, довольный остротой. Будете знать, господин Фандорин, как пакостить Момусу. Долг? Платежом красен.